Следующий собеседник Елены Фанайловой – славянский писатель, сценарист, поэт и актер Душан Шаратар. Известность ему принес роман «Бильярд в отеле Доброй» о преследованиях евреев во время Второй мировой войны в городе Мурска-Собота на севере Словении. Рассказ ведется от лица деда писателя. На международном фестивале короткометражек в Нью-Йорке кино по сценарию Шаратара получило приз за лучший звук и музыкальную дорожку. В этот момент Душан находился в Москве и дал интервью «Радио Свобода».
Раз у нас самое интересное случилось совсем недавно, а я имею в виду фильм по сценарию Душина, который только что получил награду в Нью-Йорке, давайте мы о нем поговорим. Что это за сценарий, что это за история и что за герой, которого он исполняет?
Я доволен, что в Нью-Йорке награжден короткометражный фильм по моему сценарию. Он называется «Марио смотрел на море влюбленными глазами». Я написал короткий рассказ и сценарий по нему. По стечению обстоятельств я исполняю главную роль в этом коротком фильме.
Главный игралец в этом фильме.
А что за история и что за человек?
Одна из мощных тем моей литературы – это море. Дело происходит на удаленном острове в Адриатическом море. На самом деле это остров Пашман, на котором я каждое лето живу несколько месяцев и пишу. Это любовная история, она происходит в порту. Главный герой – кораблестроитель. Каждый день он на своей работе сидит на высоком кране, далеко-далеко от взглядов других людей, и мечтает о любви и о духовных переживаниях.
А как же он встретил свою любовь, если он сидит высоко над всеми и, видимо, мало кого видит, мало с кем встречается?
Его любовь в фильме часто к нему приходит, прямо на этот кран. Но зритель сам должен решить, это иллюзия или на самом деле счастливая любовная история.
Это какой-то немножко депрессивный мир после распавшейся Югославии. Это люди, которые оказались в таком пространстве, в котором они не очень понимают, где они. Мне просто рассказ вашего героя напомнил одну пару, с которой я встретилась в Риеке. Он моряк, а она работала в порту. И вот это ощущение потерянности, я помню, они даже жаловались на него. Но это люди старшего поколения. А как ваш герой, к чему он себя относит, к какому возрасту, к какой стране, к какому миропониманию?
Хвала за вопрошение. Отлично.
Спасибо за вопрос. Действительно, это поэтическая метафора фильма. Это не только история Югославии, страны, которая распалась, но и рассказ о преображении наших новых стран, о проблемах перемен и перемещений, о том, как социальная система с жесткими правилами преображается в капитализм и ложится на плечи моих героев, и они становятся жертвами капитализма. Эти маленькие трудолюбивые люди, маленькие герои каждого дня. Они далеки от политики, и они одновременно жертвы политики. Кораблестроительный завод действительно существует на острове Пашман, где происходит действие нашего фильма. Там случилось то, что случалось по всей Восточной Европе. С наступлением капитализма предприятие, которое было государственным, приватизировали. Там условия очень усложнились для рабочих. Через несколько месяцев после съемок нашего фильма, когда мы со съемочной группой уже ушли, рабочие начали большую забастовку за смену директора предприятия и роспуск синдиката. Вроде бы потому, что съемочная группа, художники как-то открыли им глаза, что можно думать о мире немножко лучше.
Удивление определяет всякого у нас.
А чем эта забастовка закончилась?
Можно сказать, что она удалась. Сначала рабочим сказали, что они все потеряют работу, но после 3 дней забастовки все-таки вся ситуация изменилась. Герой моей истории – это человек, который действительно существует. По имени Марио, он на кораблестроительном заводе продолжает работать на своем кране. На самом деле кораблестроительный завод в плохом состоянии. Не приносит достаточно прибыли. Вопрос его существования – это вопрос нескольких лет. Фильм заканчивается стихами. Если в мире еще существует какая-нибудь надежда, я очень счастлив, что я и моя съемочная группа, мы верим, что единственное будущее нашего мира кроется в поэзии, в красоте. Если этого не будет, наверное, нас как таковых тоже нет, не будет.
Я знаю несколько подобных сюжетов, подобных фильмов, сделанных на постсоветском пространстве. Эта история очень похожая. После краха социализма люди оказались перед выбором очень ограниченным. Действительно, капиталистическая система производства довольно жесткая, и многие люди просто чувствуют себя потерянными. В фильмах, которые я знаю по постсоветскому пространству, нет прямых ответов на то, как им жить, на что им надеяться. На себя, на любовь близких. Или вообще уже надеяться не на что. Или же у ряда героев как раз из Средней Азии или российских каких-то регионов возможна ностальгия по тому, каким был великим Советский Союз, как было здорово тогда жить. Но как реконструировать эту утопию, люди не очень понимают. Что касается ваших героев, они склонны к ностальгии или они понимают, что вернуть старую Югославию нельзя и идею социализма вернуть нельзя уже все равно? И как-то нужно по-другому.
Спасибо за вопрос. Я надеюсь, что герои нашей истории похожи на ваших. Я верю, что они должны быть похожими. Нам всем случилось в Восточной Европе пережить этот переход из несвободы в свободу, из стабильности в нестабильность, может быть, даже из одного языка в другой язык. Мы перешли из какого-то медленного, незыблемого мира в мир, который очень быстрый, который постоянно изменяется. Конечно, это оставляет больше следов на людях, героях наших историй, чем, может быть, на самой системе. Я приведу как пример свои встречи с Москвой. Я был здесь первый раз 10-12 лет назад. Сегодня я вижу совсем другой город. Чистый, никаких бомжей, старых киосков, никаких окурков на улице. Все очень изменилось. Конечно, внешний мир изменился к лучшему, но вопрос, что происходит с нашим внутренним миром? Мы принадлежим к поколению среднего возраста, мы еще хорошо помним прежние времена. И ностальгия не должна нас запутывать, это было закрытое и несвободное пространство. Я не думаю, что мы хотим, чтобы те времена вернулись. Мы не должны хотеть жить вне свободы. Вопрос может быть этики. Можно ли вернуть этику, которую мы знали по тем временам?
Речь идет об этике социализма. Я правильно понимаю?
Этика социализма – это нечто абстрактное. Я имею в виду справедливость, по большому счету. В Европе создается новый левый фронт, который говорит о возвращении социального государства. Мы люди, которые еще помнят, как это выглядело во времена социализма, мы должны требовать социальное государство. В мире все быстрее и быстрее теряется общественное благо. Например, школы, образование, здравоохранение, культура. Еще хуже то, что сейчас происходит в Европе с этими проволочками на границах, с новыми стенами, которые строятся на границах европейских стран. Здесь происходит, как вы, наверное, знаете, сокращение миграции. С темой миграции, с этими новыми стенами приходит и новый фашизм, поэтому мы должны всеми силами сопротивляться.
А что в Словении? Вы это чувствуете? Как это выглядит? Лагеря беженцев затронули Словению? Или вообще вот потоки беженцев? Расскажите о своем опыте вот этих встреч. Вы видели этих людей, эти потоки беженцев? Как это выглядело? Как общество в это включалось или, наоборот, не хотело их совсем? Потому что мы помним, есть же известная история про венгерскую журналистку, которая пнула парня, который бежал со своим ребенком. Это был большой скандал.
Когда Венгрия решила закрыть свои границы для беженцев, Сербия, Хорватия, конечно, Словения, как все в Европе, были в ужасе. Премьер-министр Орбан видится в остальных европейских странах как прототип авторитарного вождя, которого люди здесь больше не хотят. Только позже, когда беженцы пришли в Словению, когда они начали идти через наши границы, мы поступили точно так же, как Орбан. Мы начали повторять его действия. И это становление нового правого фронта в Европейском Союзе. Я тогда вовлекся в эту ситуацию как писатель, как член гражданского сообщества. Ассоциация с колючей проволокой, беженцы, цензура – все это ассоциации с временами, которые мы думали никогда не вернуться. Первая моя ассоциация была Аушвиц, а вторая – Берлинская стена. Когда пришел первый вал беженцев на наши границы, лицо Словении и Европейского Союза сохранили гуманитарные работники, гражданские общественные инициативы. Я тогда поехал с другом-фотографом на границу, в пограничные городки, где собиралась большая толпа беженцев, и должен признаться, что это было что-то страшное. Позже государство организовало временные беженские лагеря, а еще позже организовало полулегальный или почти легальный коллектив, коридор, который вез в закрытых поездах беженцев из Македонии прямо в Германию. Это были абсолютно закрытые вагоны. Словенцы, хорваты, сербы беженцев почти больше не увидели своими глазами. Это, по-моему, тоже ошибка, что мы не познакомились со своими новыми соседями.
С нашими новыми будущими соседями.
То есть сейчас на территории Словении беженцы не остались?
В момент, когда началось обострение беженского кризиса, Словения сразу ужесточила законы о беженцах. За несколько месяцев через Словению прошло больше 500 тысяч беженцев, но убежище попросили приблизительно 100 человек, и они его получили. Одновременно в Словении дали больше прав армии, что не случалось с момента отсоединения Словении от Югославии. Сейчас у армии почти те же права, что у полиции, так что военный может вас арестовать, у него те же самые права, что у полицейского. Это, конечно, путь к милитаризации, к авторитарной стране и опять к возрождению крайне правой линии. Это сюжет, который можно наблюдать в Венгрии, Франции, Германии, Чехии, Дании, Польше. Это новая правая политика.
Что этому можно противопоставить? Как вы видите возможную деконструкцию этого сюжета? Это очень сложный вопрос, я понимаю.
Я пессимист в этом вопросе, скептик. Можно сказать даже, что мне страшно. Но в то же время нельзя предаваться унынию, терять надежду. Вопрос, есть ли альтернатива, и если эта альтернатива демократическая, и еще кто будет руководить этой альтернативой. Внутри структур власти одного государства этого решить нельзя. Это более глобальный вопрос, вопрос глобальной альтернативы. Я имею в виду Европейский Союз. Если бы Европейский Союз смог вернуться к просвещению, к идеалам свободы, братства, единства, социального государства, это был бы хороший сигнал всему миру, который, по моему мнению, сейчас полностью погружен в войну. Сейчас война почти на всех границах вокруг Европейского Союза. Беженцы едут к нам из Африки, Азии. Я думаю, что Европейский Союз никак не должен закрывать свои границы. Надо оставить демократическую открытую альтернативу, принять беженцев из военных областей. Конечно, очень важно понять самую резкую, мощную альтернативу, чтобы прекратить эти войны, которые идут так жестоко сейчас.
Тушин, а что вы скажете о украинской ситуации и о том, что об ассоциативных связях Украины с Европой? Разные страны по-разному, кстати говоря, голосуют за то, вступать ли в ассоциацию с Украиной и так далее, и так далее. У меня такое впечатление, что острота внимания к украинскому восточному конфликту в Европе немножко упала, и как раз из-за проблем больших с беженцами и с тем, что обострились собственные маленькие национализмы.
Я не могу комментировать ситуацию в Украине. Я мало знаю. Украина была большим сюрпризом для Европы. Словения и Европа увидели опасность войны очень быстро. Украина – это практически первая такая точка после падения Берлинской стены. Война на Балканах тоже была недалеко от центра Европы, но Европе так не казалось. Война и мир – это вопросы, которые снова были сформулированы с кризисом на Украине. С Украиной первый раз изменились границы политического поведения в Европейском Союзе. Это был сигнал, что с нашей политикой открытости, миролюбивой политикой, может быть, мы уступаем большей силе, и мы проигрываем.
Меня просто интересует отношение, что называется, вот простых людей, общества. Они уже думают, что Украина – это не наши проблемы, что пускай Россия решает эти дела. Или все-таки, ну, давайте мы подумаем про Украину как часть Европы.
Мне трудно ответить, так как это должен быть какой-то общий европейский ответ. У меня есть мой личный ответ, который рожден балканской ситуацией. На Балканах изменялись границы, а когда меняется граница, меняется сразу этнический состав населения. И это, конечно, рождает многие и многие жертвы. Тот мир, который мы знали и в котором мы жили, подошел к концу. Сейчас, в 2016 году, становится очевидным, что мы живем в эпоху после конца этого мира.
Ваш взгляд оптимистическим, конечно, не назовешь.
В этом подходе все-таки есть какая-то надежда. Способы, с помощью которых мы пытались разрешать важные для нас проблемы, такие как межнациональные конфликты, война, экономический кризис, финансовый кризис, больше не работают. Если у нас ответа нет, лучше молчать, ждать и думать. Новому миру нужна новая система размышлений.
Я хотела спросить про ваш роман о Холокосте, Вот мне кажется, я слушаю вас, мне кажется, что этот интерес к Холокосту ваш, связанный, видимо, с семьей, с дедом, он как-то перекликается с тем, о чем вы говорите сейчас. Это интерес к трагедии.
Я отвечу на основе собственного опыта, который приобрел, работая в литературе. Литература, поэзия, проза — это не только метафоры. Иногда у поэзии есть дар ясновидения. Я этого боюсь. В 2007 году я написал роман, который рассказывает о Холокосте, рассматривая эту книгу как метафору воспоминаний, памяти о жертвах еврейской трагедии. Оказалось, что многое из этого романа стало былью, реальностью 10 лет спустя. Мы снова столкнулись с войной, колючей проволокой, страданиями, беженцами. В основе этого романа лежит очень личная и очень правдивая история. Я и писал роман как лиричную, интимную историю, словно хотел как-то извиниться за эти злодеяния. Я верю, что такие события в душе каждого человека оставляют метафизические раны, которые потом влияют на нашу жизнь. Этим романом я выплатил долг своим предкам, я как будто был им должен этот роман. Очевидно, интимные истории тоже влияют на мир. Вот что хочу на самом деле сказать. Без поэзии мир ничему не научился и не научится. Даже сейчас, когда кажется, что свой долг предкам я оплатил, я оплачу его дальше. Поэты должны сохранять этический стандарт. Сохрани свой язык, сохрани святую память о мертвых. И помни, человеческие души в нашем мире все еще существуют.
Душа на свету еще.
Разговор Елены Фанайловой с писателем Душаном Шаратером завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.